Приблизилось время конечное. Подошло вплотную. Взрыв может быть каждую минуту. Так вот великий учитель нам рассказывает. Взрыв каждую минуту. А сколько минут до взрыва, нам неизвестно. И нам с вами не говорят. Так и держаться надо, как на пожаре взрывоопасных огненных веществ. Силы энергии награничены до последнего предела. И где-то капля, которая переполнит чашу космического напряжения. Ужас катастрофы явится спасением. Тут интересное предложение. Ужас катастрофы. То есть перед катастрофой ужас. Или ужас, который в момент катастрофы будет спасением. Для тех, кто останется, что ли? Погибнуть будут миллионами, сказано. И что это за катастрофа? Или землетрясение, или извержение вулканов, или какой-то цунами прокатится по планете. Но если планета сменит ось, наклон осей, говорят, уже смещение наблюдается. И тогда... Или ураганы, как предсказывали, со скоростью в 600 км в час. Это непонятно, да? Катастрофа, ужас катастрофы явится спасением. А дальше владыка нам разъясняет. Огонь должен очистить пространство. Ну вот, оказывается, огонь. А что такое огонь? Огонь вызывает вот все, что я перечислил. Это тоже огонь работает. И ураганы, и землетрясения, и извержения, преступления, войны все, весь ужас, все огонь. Вот идут дни, когда потребуется крайняя степень мужества. Потрясено будет все до основания, и разрушена Вавилонская башня нагромождений планетных. Как писал апостол Павел, все дела грешников сгорят. Другого выхода нет. Неминуема катастрофа. Сердцу тяжко в ожидании неизбежности огненной. Исчерпаны все средства спасения. Решение осталось только одно. Убрать плотину, сдерживаемую нами, и позволить огню-очистителю совершить свою грозную работу очищения планеты. В какой форме? Трудно сказать нам. Мы можем только гадать. Поскольку землетрясение, скажем, здесь работает энергия Земли, стихия Земля. Если вода, там стихия воды. Если ураганы страшные, торнадо и прочее. Это стихия воздуха. Но все эти стихии двигает стихия, которая выше. Огонь. Сказать, что там подземный огонь, это самим непонятно. И другим тоже непонятно будет. А кто этот подземный огонь двигает? Он так сам не двигается. И не человечество, когда вы вот это говорите. А до человечества еще кто-то там. А потом уже человечество. Неминуема катастрофа. Сердцу тяжко в ожидании неизбежности огненной. А какому сердцу-то? Сердцу убийц, разных бандитов, фашистов, олигархов и вообще всяких гадов, да? Ихнему сердцу, что ли? Тяжко. Кажется, ихнему сердцу совсем и не тяжко. И если у них это сердце, еще неизвестно. Осталось ли оно там? Видимо, тяжко тому сердцу, которое стремится к свету в этом смраде, в этом мраке. Исчерпаны все средства спасения. Осталось только одно – убрать планету, сдерживаемую нами. Оказывается, они сдерживают стихию огня, которая стоит по иерархии выше, чем стихии земля, воздух, вода, тупость, упрямство, злоба и невежество человеческое могут противостать силам земным. А какие силы земные у нас? Ну вот начальство земное есть какое-то, да? И какие-то силы тут на земле у нас есть, которые пытаются порядок наводить. А оказывается, против этих сил земных тупость, упрямство, злоба и невежество человеческое будет подниматься. А вот перед стихийной мощью космической, как карточный домик, разлетятся и будут сметены все построения, запрудившие реку жизни. То есть, вот оказывается, стихийная мощь космическая будет уничтожать тупость, упрямство, злобу и невежество. Как, в какой форме? Вот это непонятно. Каким образом это будет, неизвестно нам. Конечно, каждый может выдумывать что-нибудь, фантазировать там в меру своего понимания и представления. А вот что на самом деле, это никаким фантазерам неизвестно, конечно. К сознанию неизбежности катастрофы приготовляю вас. Предупреждение даю, дабы в нужный момент не растерялось сознание ваше и не было увлечено в круговорот огненных вихрей, которые пронесутся над землей. Огненные вихри над землей. Состояние сознания в момент катастрофы планетной будет играть решающую роль. Состояние сознания. Надо всем заниматься состоянием своего сознания. Когда будет катастрофа, неизвестно. Может быть, она уже идет, а может быть, нет. В любой момент, в любое время нужно что? Заниматься состоянием своего сознания, держать его в определенной форме. А что это за состояние сознания? Состояние сознания – момент катастрофы планетной будет играть решающую роль. Какое должно быть состояние сознания? Ну, все человечество можно разделить на две группы, больше делить не на что. Это какая-то часть людей будет устремлена туда, а какая-то часть туда. Ну, то есть у одних состояние сознания будет материальное, все материей будет занято, сознание будет забито материальными интересами, материальными вещами, всевозможными планетными вещественными формами разными. Интересы все тоже материальные, шкурные. И у каких-то людей, таких, наверное, мало, состояние сознания, сознание будет более духовное, чем материальное. Хотя полностью духовное никому еще сделать не удавалось из землян. Так вот, в момент катастрофы это будет играть решающую роль. И далее Владыка продолжает. «Мои охранены будут». Кто такие «мои»? Ну, это они решают там. Мы не знаем, входим мы в «мои» его или не входим. Это и нам неизвестно. Но находились такие вот, там даже Елена Ивановна писала еще, помните, в письмах. Кто-то себя объявил сыном Владыки. Какой-то там Тарасов или кто-то еще там. Я объявлял, что он там сын космического владыки, дочери и сыновья Матери Божией там и так далее ходит. У нас полно всего. И у Христа ходит, и посланца самого Абсолюта. Так это что вот? Это же нам не его, да? Он пишет, мои охранены будут. Кто такие мои? Это им сверху известно. Здесь вот как раз момент такой. Много званых, но мало избранных. То есть многие отзовутся на что-то высшее, на высшие какие-то призывы. Но из них выбрать, это уже будут они выбирать. Так вот, мои охранены будут. Но надо будет явить степень равновесия напряженнейшего. То есть те вот, которые будут стремиться вверх, к свету, к владыке огня, жизни и света. Вот они должны явить степень равновесия. То есть их ничто никуда, ни влево, ни вправо, ни вперед, ни назад, ни тем более вниз, Ничто не должно что? Ничто не могло бы их уколебать, туда-сюда таскать, тащить, увлекать. А раз тебя не будет туда-сюда мотать, вот, ты будешь сохранять, стараться равновесие. Тебя будут пытаться выявить, а ты напряженно стоишь, ничем не увлекаешься, никакими игрушками этого мира, никакими формами материи, никакими обстоятельствами, страстями и прочими мерзостями плотного мира. Ничто тебя не увлечет. Огонь духа, и только лишь он один, противостанет вихрю разрушения, оберегая поставленных мною и тех, кто сужден свету. Огонь духа. А какой огонь у духа? Огонь какой? Характеристику огня помните, да? Характеристику стихий помните? Мы давно с вами такое проходили, характеристику стихий. Какая характеристика у огня? Какие его качества? Стихия. Земля стремится вниз, вертикально вниз. Вертикально вниз и плюс к этому под 45 градусов. В виде такого конуса. Это земля. А вода характеристика какая? Вода стремится не прямо вниз, она под углом и по поверхности. Горизонтальная. Воздух по поверхности и подниматься вверх под 45 градусов. Это воздух. А огонь вертикально вверх. К чему вот это надо знать? Да потому что тогда, когда речь идет об огне, то огонь стремится кверху всегда. Поэтому, когда здесь говорится «огонь духа», лишь он один противостанет вихрю разрушения. Значит, если в человеке есть огонь, то он стремится кверху. Вот его вихрь с ним ничего сделать не может. С той стихией, которая стремится прямо кверху. Вот он один может оберегать поставленных мною и тех, кто сужден свету. Из двух живущих останется один. Правда, Елена Ивановна позже говорила, что уже останется один из трех, один из шести даже. Претерпевший до конца спасен будет. Терпение до конца указывалось всегда. Если терпение короче вещей и условий претерпеваемых, к чему тогда оно и что оно дает? Терпение. То есть терпение должно быть не короче вещей. Вот у этой вещи сколько время жизни в этой? Сколько она проживет? Ну, лет 50, может, 100 проживет, да, вот это? Ну, а потом она постепенно что? Начнет разрушаться. Так вот, оказывается, терпение должно быть дольше, чем вот жизнь этой вещи. Если терпение короче вещей, а вот планета у нас сколько живет? Ну, 5 миллиардов. Если вот наше терпение короче 5 миллиардов лет, то к чему такое терпение? Именно выстоять до конца и пройти через все, не колеблясь, не отступая в духе, вот это и будет победным путем. Ветхое сознание постоянно стремится путь духа поставить в зависимость от внешних условий. Что это за ветхое сознание? Под ветхим сознанием что мы понимаем? Любые вещи в конечном итоге превращаются в ветошь. Вы помните это?
Да.
А то, там философы особенно есть такие, которые начинают выдумывать. Ничего выдумывать не надо. Вот есть вещь, через какое-то время из нее будет что? Ветошь. Она в ветхость приходит. В ветхость приходит любая вещь. Так вот, если ты сосотачиваешь свое сознание, забиваешь его вещами, то сознание твое ветхое, и никакой философии тут не надо, ничего выдумывать не надо тут, нагромождать там выдумывать всего. А вот эта вот вещь есть, она вот сегодня хорошая, завтра она ветхая. Так вот, если ты на ней сознание свое забьешь этими вещами сознание, неважно, какие эти вещи, ментальные выдумки, там, нагромождения в мозгах какие-то, понимаете, или вот эти вещи, или желания какие-то плотские, скотские, они все ветшают в итоге. Все это ветошь, в конце концов. Так вот, ветхое сознание постоянно стремится путь духа поставить в зависимость от внешних условий. А внешние условия у нас все какие? Сплошь везде все материя. Сплошь материя везде. Условия какие? Сплошь материальные. Куда ни посмотри, вот везде, куда смотришь, везде материя. Воздух – материя. Огонь – физический – материя. Вот тут все материя. И тело тоже. Это внешние условия все. Тело ваше, тело наше, тело мое – это для меня внешние условия. Но тогда никакого терпения не хватит, если ветхое сознание у человека. Ибо горькие и тяжкие условия внешние, плач и скрежет зубовный. То есть все люди с ветхим сознанием, у них плач и скрежет зубовный. Это удел их жизни. И делать ставку на длину пряжи материальной нецелесообразно. То есть сколько, не заплетая нитки себе пряжу своей материальной жизни, на материи сосредоточенной, все это бессмысленно, нецелесообразно. Ставить путь сознания своего в зависимость от того, что есть, или будет, или может быть, это значит делать себя жертвой внешних комбинаций материи и всевозможных стихийных сочетаний. То есть от всего этого сознание должно быть зависимым. Ну, а теперь, вот зная вот эти вот вещи, каждый должен подумать, а чем там мое сознание занято вот в данный момент? Сегодня, завтра, послезавтра, вчера, позавчера, чем оно было занято? Американцы тут ставят себе такие цели: захватить, уничтожить всех славян. Уж больно они страшные для них. Почему? Да потому что славяне шкурными вопросами мало занимаются. Больше как бы духовными, коллективными вопросами. А таких не надо для этих бандитов. Им нужно, чтобы везде были одни зверюги. Одни звери во главе, другие в подчинении. Вот у них ветхое сознание. Все построено на чем? На внешних комбинациях материи, на стихийных сочетаниях. Вот сейчас, например, нужно захватить им очередную территорию, скажем, той же Украины, той же Сирии и так далее, того же Ирана и так далее. То есть все подмять, захватить, все там высасывать, жрать, паразитировать на всех народах. Ну, убивать, если только есть смысл. Если слишком много жрут, а элите не хватит этой жертвы, то надо убивать тогда. А если хватит, значит, можно еще на какое-то время оставить быдло. Пусть оно еще чавкает тут где-нибудь. Мы для них быдло, для этих бандитов. Ну, а с быдлом как? Его до какое-то время кормят, а потом что? Режут на мясо. Ну и все. Он, бедный теленочек, такой миленький, такой хорошенький. Хозяин его выкармливает, да? И любит же его. Но какой любовью-то? Любовью палача, который через некоторое время его сожрет. Путь жизни есть путь духа. Вот на самом деле путь жизни-то какой должен быть? Путем духа, а не путем материи. Путь жизни есть путь духа, идущего своей тропой независимо от того, что происходит вовне и как течет внешняя жизнь, независимо от всей внешней жизни. Царский ли трон, келья ли монастырская, шатер ли кочевника или мастерская искусника – все это совершенно не имеет значения. Ибо дух знает свой путь и пробивает тысячелетиями утвердившимся стремлением, пробивает гору материальных условий, становится над ними и идет к своей цели вопреки всему, что течет мимо него в мире земном. Делая ставку на внешнее, не избежать ни ущерба, ни разорения, не избежать тягостных, долгих, беспросветных задержек ибо свет жизни-то в духе и от духа, но не от земли и не от земного. Велика иллюзия полагать вовне что-либо, могущее обусловить путь восхождения. То есть ни в чем материальном цель жизни не создавать себе. Велика иллюзия полагать вовне что-либо, могущее обусловить путь восхождения. Тогда каждый герой и подвижник, посланник света, был бы неудачником, ибо именно они боролись и преодолевали все, что преграждало им внутренний огненный путь духа. Внешнее дается для выявления внутреннего. Все внешнее для выявления внутреннего содержания. Не может огонь проявиться без ударов встречных энергий. Именно возрастает духом герой на все противодействующее. Можно ждать, но при условии, если ожидание огня не угашает. Но ставит свои огни в зависимость от ожидаемых в будущем условий, это значит пресекать непрерывность духа и делаться добровольной жертвой случайности внешних сочетаний материи. Вот сейчас у нас внешнее сочетание. С одной стороны, сейчас материальная жизнь должна ухудшаться у нас, да? Ну, нас должны в концлагерь фашистский всех поместить. Елена Ивановна как говорила? На Западе искать нечего. Там наблюдайте идущий развал. И что? Нас сейчас с вами туда. Потому что гибнет Запад. Ему нужно чем-то еще что закусить перед концом. Понятно, зачем мы нужны? Значит, кто-то говорит, ну вот народ сейчас в восточных и южных областях создают отряды самообороны, да, защиты от врага, от фашистов, которые захватили власть там. Фашисты захватили власть. Ну, нацисты, знаете, кто это такие? Фашисты – это те, которые в свое время захватили всю Европу, потом они захватили почти половину европейской части Советского Союза. И где они потом? Их уничтожили. Кто фашизм создавал? Сам князь тьмы. Все мерзости от него. Это его было творение, фашизм. Руками фашистов он хотел что? Всех сделать скотом, рабами. Вот такая была у него задача. Но ему это сделать не удалось. Это сделать фашизму не удалось. Тому фашизму, который создавал сам князь тьмы. Когда это не удалось ему это сделать, он тогда решил у американцев, этих сатанистов, к тому времени, 49-му году, было уже создано 300 атомных бомб. Он запланировал все 300 атомных бомб сбросить на Советский Союз и социалистические страны. И в тот момент, когда было нужно отдать приказ англо-американским бандитам, власть имущим, в этот момент он, как говорят в народе, сыграл в ящик. Вот это вы должны знать. Рассказывают людям, в случае, если они этого не знают, почему с фашизмом так не получилось у сатаны. Его ликвидировали. А эта ликвидация еще была предсказана в древних пророчествах, что князь тьмы будет уничтожен архангелом Михаилом, владыкой Солнечной системы. Так оно и случилось. Сейчас очередь за остатками недобитыми этого гада. Где у него такие? Ну вот он был, так сказать, буржуем номер один на земле, собственником номер один, сатана. Но он, к несчастью, это плод невежества, как и все остальные. Вся остальная темная банда – это плоды невежества. Ну, учиться не хотят, совершенствоваться не желают. Вот в результате мы имеем таких, понимаете, уродов, мутантов. Сейчас вот те недобитые еще продолжают стремиться выполнять его планы. А план какие у него? Раз ему не удалось планету захватить, Значит, надо хотя бы где-нибудь кому-нибудь, какому-нибудь буржую, олигарху отхватить кусок. Вот вместо того, чтобы бороться с фашистами, во многих странах владыки стран предавали свои народы ради барахла. Неважно, откуда они взялись, это уже неважно. Дело в том, что ты их награбил. То ли кого-то обманул, то ли свой народ ограбил, то ли где-то своровал, то ли еще что-то там натворил. В первую очередь, конечно, грабит свой народ, но то, что под боком. Он грабитель, он буржуй. Этим все объясняется. А с чем кто там хотел делиться, не хотел, этим вообще заниматься не надо. Буржуй, все, капиталист, сознание забито вот этим дерьмом, этим барахлом, значит, предатель. Вот и у него сейчас отобрать все барахло, он сразу станет патриотом. До очередного грабежа. Я с вами всегда, продолжает великий учитель, потому когда замолкает голос учителя внутри у вас, то вопрос можно поставить только так. Почему молчит сознание? То есть не почему голос учителя молчит, а почему молчит мое сознание? Раз сознание не рвется навстречу к владыке света, значит, все, голоса учителя не услышишь. В периоды подъема ничто не мешало, и звучало сознание, и преодолевались пространственные энергии и нагнетение токов. Но когда они особенно тяжкие, совпадают с пралаей сознания, то преодолеть их чрезвычайно трудно. Трудно преодолеть пространственные энергии, нагнетение токов пространства. Трудно. Когда пролая сознания? Помимо манвантары сознания, у нас, оказывается, есть еще пролая сознания. То есть моменты, когда в сознании подъем, манвантара, сознание проснулось, а потом оно, оказывается, и засыпает еще. Можно было бы возрасти духом и на них, то есть на тяжкие условия, но огонь не всегда горит. Должен гореть, но почему-то не горит. Степень негасимости пламени – это высочайшее достижение. Степень негасимости пламени. Но даже Христос удалялся в пустыню, ибо от общения с толпами начинало угасать пламя. Даже учитель Кутхуми болел. Не будем предъявлять своему сознанию чрезмерных требований. Важно в моменты пролаи сохранить облик человеческий и не растерять достижений. Видите как? Момент пролаи сознания – сохранить облик человеческий. А как определить, что там у меня? Пролая или манвантара? Внутри-то чего? У каждого из нас. Как определить, где там у нас когда? Пролая, где манвантара? Раз берешь и гонишь вот эту всю материальную часть, то есть личность свою вместе с временной шкурой, гонишь сюда, значит, у тебя, видимо, там что? Наверное, манвантара. А когда пролая? А тогда все, лежишь дома перед телевизором. И смотришь, как там что, с ума сходит цивилизация земная. Ну, потому что, когда у тебя пролая, что тебе надо, кроме сумасшествия цивилизации? Ничего не надо больше, да? Правильно? И всяких героев там смотришь, которые друг друга дубасят. А у нас же на экране в основном мужичье там, да, с ума сходит. Но у них еще пока эпоха ихняя не закончилась, мужиков. А среди нас тут есть мужики и бабы? Мужики и бабы есть? Вот одна говорит, нету баб уже. Уже баб нету. И мужиков уже нету, что ли, или как? Или еще есть? Народ в замешательстве, он не знает. Баба я или мужик, непонятно. Так вот, Христос сказал, что Царствие Божие будет тогда, когда не будет ни того, ни этого. Ни мужчины, ни женщины. Но он сейчас в Европе уже, пожалуйста. Гермафродиты там от ГМОшной пищи появляются. С пролаей и манвантарой ничего не понятно, да? Значит, если мы выше мужчины и женщины не поднимемся, нам в Царстве Божьем делать нечего, нас не пустят туда. Не пустят туда, что там делать нам? Вот когда мы сюда спускались, помните, в третьей расе мы пола не имели, помните, да? Так вот сказано, что там наверху дух пола не имеет. Мы были бесполыми с вами. Пол появился тогда, когда нам надо было опуститься в грубую материю для собирания опыта. И тогда каждый стал то мужчиной, то женщиной немножко. Вот сейчас человек – это немножко женщина, немножко мужчина. А что, вы думаете, много, что ли? Если много, то мы бы очень отличались друг от друга. И это кто повторяет? Телевидение, что ли? А, ну у него задача такая – дурить нашего брата. Вы должны знать, что цивилизация – это царство лжи. А вот в будущем будет культура – это царство правды и истины, царство духа. А цивилизация – царство материи, царство ненависти и лжи. Таковы качества у того и у другого. Так вот, важный момент и пролаи – сохранить облик человеческий и не растерять достижений. Для прыжка можно отойти назад, но не слишком. Иначе можно после прыжка очутиться на прежнем месте или даже еще и ниже. Точка спуска сознания не должна быть ниже предыдущей точки. Потому узлы кармы в эти периоды надо проходить особенно осторожно, бережно, чтобы потом не пожалеть о непоправимом. Конечно, с точки зрения земной оправданы все недовольства и недоумения. Но Спаситель был распят. Ориген томился в тюрьме. И все были терзаемы и преследуемы и подвергались поношению. Крест великого служения тяжек. Так что смотрите, кто хочет Христу уподобиться, надо готовиться быть распятым. В тюрьме томиться надо, готовиться. Да, а что вы думали? А вы думали, так просто, не отвертитесь. Вон, Клизовского что с ним сделали? Рихард Рудитис, что с ним сделали? Смирнов Русецкий сколько лет сидел в концлагере? Все были терзаемы, преследуемы и подвергались поношению. Крест великого служения тяжек. Но в космосе царствует великий закон равновесия. И лишение здесь означает получение там. Или часто получение здесь же, но только на высших планах и высших сферах, не всегда доступных пониманию земному. Можно сказать одно, осознаваемый или нет, но луч над вами всегда. А потому не будем печалиться, но собрав энергии внутрь, спокойно переживем впадину волны ритма сознания, не углубляя ее ниже законного уровня. Вера нужна не в моменты подъема, а в минуты пролаи сознания. То есть, вот видите, нужно готовиться. Соблюдайте устремление вверх, к центру духа. Без плодов духа бесплодны все личные устремления. Все, что не выходит за ограды самости, все обречено. Вместе с личностью обречены на смерть все достижения нашей личности, нашей самости. «Не оставлю, — говорит Владыка, — но продержаться надо. Не покину не покинувших меня». Мировое положение непрочно. Так что, видите, вот, надо нам с вами держаться за Владыку. Как в записи Хелен Ван написано? Если перед вами появился злой или подозрительно нехороший человек, то нужно что? Не кинуться на него с автоматом или ножом, а что? Имя Владыки Мории нужно призывать, а это его луч. Это не значит, что сам Владыка встанет между тобой и бандитом каким-нибудь. Просто у бандита вдруг руки отнимутся. Да и все. Это как один рассказывал, толпа стоит этих хулиганов, а он бесстрашно с именем владыки идет, они почему-то так робко сразу расступились, и он прошел среди этой шайки 20-30 человек. Они даже сами не знали, что это такое-то с ними случилось. Или как Рерихам надо было встретиться с владыкой в Дарджилинге, помните, да, если кто читал? Там на площади храм, народ там туда-сюда. В тот момент, когда нужно было встреча даже начаться, все исчезли куда-то. Ну, нам, конечно, далеко до великих, но все равно сказано, призывайте владыку, то есть его луч. Если это делается с любовью, тогда все. Живя на земле и облекаясь материей земли, дух, дитя звезд, все же является на ней, на земле, лишь гостем. Дух – это вечный странник, со звезды на звезду, с системы звездной на другую систему. Для космоса миллионы лет – это мгновение. Также и вне времени и дух, то есть человек. Надо научиться каждому мыслить космически. Там вверху, сбросив три оболочки, дух пребывает в границах огненного мира. Но для приобретения сознания огненного и для сознательного бытия в мире огненном, огненное тело человека должно быть оформлено точно так же, как оформлялось и оформилось тело физическое, астральное и ментальное. Ибо каждая сфера требует соответствующего ей проводника для проявления в том или ином мире. Каждую низшую оболочку можно назвать строителем и собирателем элементов высшей оболочки. То есть строительство идет с фундамента. Вот фундаментом у нас является что? Физическое тело. Строительство человека началось с физического тела. Строители, естественно, высшие силы. Они нас начали строить и постепенно привлекали нас к строительству самих себя. Так что мы строители, каждый строитель своего собственного домика. Ну, а домик всякий начинается с фундамента. Вот у нас фундамент – физическое тело. О нем сказано, помните, у Генделя сказано, что самое оформленное, самое хорошо построенное и уже основательное – это физическое тело. Из всех остальных оболочек наших. Когда собранными энергиями облекается зерно, но через оболочки идет собирание на их планах. Так как звезда от звезды отличается во славе, то и опыт, приобретаемый на каждом, ценен гранью приобретаемой. Не мыслимо представить себе все многообразие космоса и звездных миров, из которых Земля является одной из низших ступеней. Ибо лишь только на ней, на Земле, началась сознательная человеческая эволюция населяющего ее человечества. То есть у нас только вот здесь, на этой Земле, началась сознательная эволюция наша с вами. Если представить себе 7 кругов на нашей Земле завершенных, и 7 на высших нашей Земли и на Солнечной системе более высокой, чем наша, и так до бесконечности, ибо необъятен космос. Тогда лестница Духа явится во всей ее непостижимой беспредельности, и земные мерки времени окажутся неприложимыми. Высочайшие Духи могли быть свидетелями потухания целых звездных и солнечных систем, жизнь и смерть которых были как песчинка перед вечностью. жизнь и смерть звездных систем. Но дух, пребывающий вовеки, выше всего видимости проявленного. Аз есмь прежде начала времен. Есть два мира, два космоса. Космос во времени, в разрезе времени явленных форм, и космос вечности, сущий всегда. Вот второй космос от Духа. Океан Духа есть океан огня, вечно сущего, непостижимого в сокровенной сущности своей. Зову к пониманию безграничного мира Духа. Безграничного мира Духа. А чем понимать этот безграничный мир Духа? Надо же что-то иметь для понимания. А чем можно понять то, что надо понять? Чтобы мир огня понять, надо что? Огонь иметь, наверное, да? Подобное понимается только подобным. А если нет его? Вот почему западный мир, не имеющий на первом месте у себя в монаде огня, не может понять тех, у кого на первом месте у монады огонь. Поэтому Запад хочет уничтожить славян. У них огонь на первом месте, а у тех на первом месте, как правило, материя, земля. Вот земляные монады не могут понять монад огненных тем более. Водяных еще могут они как-то. Вот воздушных уже трудно для них. А огненных не могут они понять. Я говорю не о личностях, а о монадах. Вот у славян на первом месте, как правило, на первой ступени из семи ступеней – это огонь. Поэтому понимание между теми, у кого монада земляная – и монада огненная, вот им понять нас, славян, невозможно. Нечем понять у них. Но вот они как бы стоят на более низкой ступени развития. У них это будущее еще впереди. Но для того, чтобы подняться, им нужно еще добиться, чтобы у них на первом месте сначала после земли потом будет стоять вода, потом будет стоять воздух, потом будет стоять огонь. Вот тогда два огня поймут друг друга. Но и в то же время огней существует много. Разных по качеству. Не всякий огонь еще может понимать. Но все-таки возможности здесь больше для понимания. То есть вот эти вот монады, у которых земля на первом месте и огня там нет, пока нет, вот у них такой уровень. Теперь смотрите, вот когда у нас начиналось миллион лет назад из наиболее зрелых семян четвертой коренной расы создавалась, была посеяна на новой почве, на новых материках пятая раса миллион лет назад. Тогда язык у всей пятой расы был один. Не было никаких ни немецких, ни украинских, ни американских, ни каких-то там языков там чукчи и прочего, ничего этого не было. Был язык один, санскрит. Язык тогда, миллион лет тому назад, когда создавалась раса, и когда она существовала несколько сотен тысяч лет, это 4-5 сотен тысяч лет существовала сати-юга, все говорили на санскрите. Потом постепенно санскрит... Сатана же работал над этим постоянно, чтобы все искажать, везде гадить, все портить. Постепенно санскрит стал превращаться вот в тот древний славянский, но он пока был единый для всех, сейчас он называет русский. Вот от того древнего славянского, от древнего санскрита остались рожки да ножки. И сейчас вот у нас русский – это остатки вот того древнего первого языка, пятой расы. А вот эти все остальные языки, западные всевозможные языки и по планете разные языки, в том числе и китайские и прочие, все они возникли на основе вот того древнего русского или остатков вот того санскрита древнего, который существовал, как единый язык для всех. Все говорили на нем. Почему-то в Европе находят до сих пор на каких-то камнях, там, в записях, там, в пещерах и так далее, наскальные записи, и они все читаются по-русски, что интересно. Так вот, надо сказать, что язык мы сейчас идем тоже. Почему сила тьмы особенно ненавидит и славян, и их язык, то есть русский ненавидит, почему? Борется эти гады с ним. Потому что будущее, как сказано, будущее за русским языком на планете. На планете все будут говорить на русском. Будет восстанавливаться тот древний санскрит только в более совершенной форме. То есть везде будет русский. Все вот эти жуткие извращения, которые сатана, все это будет исчезать. У этих языков, созданных дьяволом, не будет места в будущем. Так что вот это вот вы должны знать и где-то кому-то как-то там растолковывать, что все эти языки, уродливые языки, это работа князя тьмы. Сейчас князя тьмы не будет, и нужно будет возвращаться. Если на планете будет единая глобальная община коммунистического космического образца, ни сталинского, ни брежневского, ни какого-то там хрущевского и прочего коммунизма, а такого коммунизма, которого никогда еще не было на нашей планете, так язык для всех должен быть что? Один. Для чего он нужен, один-то язык? Для того, чтобы мы все друг друга хорошо понимали. Для этого он нужен. Ни для чего другого он не нужен. Поэтому вот это вот эти вещи надо иметь в виду и знать это. И, например, учение света, живая этика, дана на русском языке. В Новой России моя первая вещь сказана владыкой Солнечной системы, владыкой нашей планеты. На русском, не на украинском, немецком или английском. Поэтому если украинцы идут, начинают выпендриваться, вот, мол, что это тут понимает, вот что это мы тут понимаете, вот, все русские, русские, есть такие, которые находятся недалекие. Все языки – это изобретение, кроме русского, изобретение князя тьмы. Даже вот тот русский, который мы сейчас имеем, он уже извращен до такой степени, выхолощен князем тьмы, что мы уже, по сути дела, имеем не древний русский, а алфавит только от него, и то урезанный. То один там придумал что-то, то еще кто-нибудь. Вот поэтому, желаем мы того или нет, или вот про Россию скажем, про Россию, говорят, Россия, Россия, понимаете, а некоторые, что там Россия? Вот находятся такие невежды. Кто-то помешался на Франции, кто-то помешался на Германии, на Америке, да, и прочее, и прочее. Все эти помешавшиеся на разных, это все плоды невежества. Плоды невежества, понимаете? Вот почему за Россией? На Россию возложена миссия спасения мира. Если не Россия, то мир погибнет. И все те, кто против России, против русского языка, у них ужасное будущее, у этих несчастных. У людей ли, или у стран, неважно, сказано про них. А почему мы должны с вами за Россию? Да потому что великие учителя так сказали. Не потому что это вот захотелось какой-то там Маше, Паше, Глаше, или Параше, понимаете, за Россию выступать. Потому что великие учителя так сказали. Вот сказали бы они, что спасение за Америкой. Мы все за Америку были бы тогда. Сказали бы они, что спасение за Индией. Мы тогда все были бы за Индию. Потому что это сказали силы света. Вот почему мы за Россию. Если какой-то фашист будет говорить, ты чего за Россию? Надо дураку сказать. Ты в Бога веришь? Силы высшие ты знаешь, да? Они знают, что есть там какой-то Бог. Так вот этот Бог сказал, что за Россией спасение мира и будущее. А там он пусть принимает, не принимает, пусть он идет к чертям. Так что вот поблагодарим высшие силы и вперед. Мы к Богу должны обращаться, к силам света, к владыке. Владыка, спаси, сохрани Украину, Россию, Крым. Это само собой. Но в то же время мы должны с вами проявлять готовность к созданию и физических отрядов самообороны. Мы готовы и так пойти в бой, если надо. А уж он там будет решать наверху, идти нам, понимаете, создавать отряды или нет. С одной стороны, должны его просить и в то время высказывать готовность. Владыка, мы готовы и в бой идти. Как вот Рерихи, помните? Они тоже в бой рвались, в Красную армию. Все, желаю вам успехов.